Радио Москвы.
Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите, говорите. Нам интересно.
Здравствуйте, я Игорь Игорев. Сегодня поговорим о том, какие траты могут позволить себе россияне. Гражданам не хватает ресурсов на активную адаптацию к низким доходам. Жизни недовольны почти 40% россиян. Эти данные социологических служб и исследований приводит сегодня «Коммерсант». Ну, в частности, эксперты говорят нам, что больше всего граждане недовольны доходами и отсутствием возможности платить за медицину и образование. Последнее в качестве активной стратегии адаптации может себе позволить лишь 13% населения, еще 35% ищут новую работу или подработку. Большинство экономит и тратит сбережения или растят долги. Ну а совсем недавно все обсуждали данные Росстата. Около трети российских семей не имеют возможности приобрести каждому члену семьи по две пары обуви. Среди многодетных семей таких 40%. Росстат также выяснял, что почти 80% россиян испытывают трудности с тем, чтобы обеспечить себя необходимым минимумом товаров, уложившись при этом в семейный бюджет. Ну вот, например, не могут позволить себе срочный ремонт или проводить отпуск вне дома хотя бы одну неделю в году. 10% опрошенных не могут покупать мясо, птицу, рыбу или равноценную вегетарианскую пищу хотя бы раз за два дня из-за нехватки денег. Каждая пятая семья не может себе позволить фрукты в любое время года. Вот так вот живут сегодня россияне. Это были данные Росстата. Вызвали немало вопросов. Ну, а мы сегодня тоже будем разбираться с тем, какие же траты могут позволить себе россияне. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Коренев, аналитик группы компании «Финам». Здравствуйте.
Добрый день.
Алена Август, бизнес-консультант, эксперт по коммуникациям. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Что говорят нам данные Росстата? Да? Вот жизнью как-то все больше и больше люди недовольны. С чем вы это связываете? Только с тем, что каким-то образом колдуют с цифрами? Кремль же попросил объясниться Росстату. Почему именно такие цифры? Почему именно обувь? Как-то стало это все непонятно. Давайте вот начнем с Василия Колташова. А вы как думаете, действительно россияне себе не могут позволить практически ничего? Или могут позволить себе, ну, только, так сказать, в мечтаниях, как Бальзаминов?
Ну, россияне могут себе позволить все в мечтах, да, это факт. И ограничения на мечты были сняты в процессе демонтажа там, ценностей в 90-е годы. Поэтому вот как бы в абстрактном смысле, конечно, могут позволить себе мысленно многое. Но конкретно люди живут, конечно, очень в большом напряжении и живут трудно, и денег не хватает огромному количеству граждан. Это не 40%, это, конечно, значительно больше. Но проблема не в этом. Проблема в том, что у нас произошла, ну, дважды менялись условия жизни. То есть первый раз, когда был рост уровня жизни нулевых, а потом в провинции рост уровня жизни продолжился 10-13 год, и у людей был такой, ну, оптимизм потребительский, что ли. А дальше наступил перелом, то есть наступила вторая волна кризиса, 14-15-16 год, лихорадка падения, срезание рублевых заработных плат, срезание, ну, в долларах, конечно, все потеряли, тоже сокращения во многих случаях имели место. Но, понимаете, в чем дело? А дальше людям сказали: друзья, кошмар закончился, все налаживается. И после этого последовали 2.5 года экономического оживления. Ну, называть это ростом, это громко, да, но оживление какое-то произошло. И даже улучшение на рынке труда произошло. И где-то и подтянулись немножко ставки по оплате труда. Хотя они в целом остались, конечно, значительно ниже, чем они были там даже в 2013 году. Но вот эти все рассказы, постоянная позитивная статистика, которую Росстат производит в большом количестве и может производить еще больше, все это действует на людей угнетающе, как ни парадоксально, потому что вроде бы они должны радоваться, смотрите, вот и здесь показатели хорошие, 200 заводов в прошлом году там построили, и еще 200 в позапрошлом
они
году построили.
Они смотрят в свой карман, да, в свою тарелку,
правильно,
и в свою сумку.
Они смотрят в сумку, в кошелек,
и
понимают, что для них эти перемены, они ни в чем не выразились. В то время как экономический рост нулевых годов выразился в росте и номинальных, и реальных доходов населения. Там в долларах это примерно 2.5 раза прибавили провинциалы российские в доходах. А в рублях там до 10 раз был рост провинции. Я просто это своими глазами видел как провинциал. Я понимаю, как это все происходило. В Москве это, может быть, не было так динамично. Но люди ожидали именно этого. Они ожидали, что будет повторение этой ситуации. Если вы нам рассказываете про экономический рост, про 2%, гигантские 2% роста экономики, то мы хотим услышать и про то, как у нас будет сама по себе расти оплата труда, и вообще, может быть, даже и покупательная способность рубля будет увеличиваться. А этого ничего не происходит. Ничего нет. И поскольку это продолжается 2,5 года, то у людей состояние довольно-таки угнетенное. Тарифы еще растут.
Знаете, мы не первый раз обсуждаем подобные темы, и всегда создается впечатление, что россияне как-то жалуются и наговаривают на себя, и прибедняются. Вот нет ли и сейчас такого ощущения, Алексей, что думаете?
Я не знаю даже, с чего начать, потому что я хотел бы, может быть, начать все-таки с вопросов, а откуда такая статистика и почему претензии к этой статистике, к Росстату, и насколько эти цифры адекватны, а потом уже можно перейти к тому, прибедняются россияне или нет. Ну, первое, что, значит, непонятно, почему у нас все так взбодрились именно на обувь, потому что в данном отчете Росстата есть гораздо более печальная цифра, это... Те самые 10-12%, ну там 10 на самом деле, нас считается бедными 12%. 10% не могут позволить себе постоянно питаться мясом, рыбой, 20% покупать фрукты. Давайте говорить честно, это не бедность, это нищета. Бедность – это те самые 53%, которые не могут себе позволить купить холодильник, сломавшийся. Допустим, не влезая в долги, или если у них нет накоплений, а у них нет накоплений. Поэтому вот акценты такие. Второе. Откуда, собственно, такие требования, да, Росстату объясниться за цифры? Давайте понимать, что в данном случае речь идет не о каких-то макроэкономических показателях, которые вычисляются на основе большого количества достаточно сложных факторов, по которым производится досчет, по которым могут быть не совсем достоверные исходные данные. Здесь проводился опрос. Опрос это спросили-ответили. Все предельно понятно. Поэтому откуда взялись цифры? Эти цифры назвали россияне. Другое дело, что мы не видели, собственно, опросных листов и не видим формулировок вопросов. Мы все знаем, что, в общем, в зависимости от того, как задать вопрос, мы можем получить да-да, нет-да, а можем получить совершенно другой расклад. Но, тем не менее, это был опрос, и это отвечали россияне.
Ну, они ведь могли точно так же отвечать и о своих желаниях, что им бы хотелось. Вот другого вот. Бы, поэтому они сейчас этого себе вот позволить не могут. Сейчас... Значит, таким образом они пытаются прибедниться.
Нет, не пытаются прибедниться. На самом деле есть, собственно, два вида, ну, скажем так, неудовлетворенности, да, своей ситуации. Это, вернее, два вида мотивации, которые, в принципе, вот в жизни существуют. Это мотивация к росту и мотивация избежания, скажем, неприятностей. Да? Так вот, россиянам в большей степени присуща мотивация, особенно в провинциях. Да? Мотивация избежания неприятностей, то есть еще худшего. И поэтому не то, чтобы россияне прибедняются, но вот уже сколько раз вот я участвовал в подобных передачах и проводятся онлайн-опросы, спрашивают у россиян, а сколько вам не хватает для счастливой жизни? Да? И, ну, конечно, не по Шуре Балаганову 3 рубля, но большинство просят 10-15 тысяч, и они заживут уже неплохо.
Но тут про семьи говорили, что 60 тысяч.
Ну,
нужно.
Это, для, да. это нужно для семьи, семьи для, это по опросам. По опросам. Да, да, а да. вот просто на улице людей спрашивают, сколько вам нужно. И, как правило, эти 10, 15, 20 тысяч откуда берутся? Ну, человек вот что-то хотел купить, ему не хватило. Он прикидывает, сколько ему не хватало. Ну, 15-20 тысяч ему не хватало, вот ему добавьте, и он заживет. На самом деле, добавить эти 20 тысяч ему опять будет не хватать, потому что нехватка-то хроническая. Поэтому не то чтобы прибедняются. У нас достаточно пессимистичный в этом плане взгляд на жизнь. То есть россияне больше боятся и мотивированы вообще не столько к росту, как, скажем, это в США, например, да, традиционно. У них вот мотивация к труду.
К сбережению.
Это карьерный рост и увеличение доходов. А у нас избежание неприятностей. Угу. Мы привыкли к неприятностям. За последние 100 лет, я говорю, практически каждое поколение россиян теряло, ну, почти все свои сбережения. И мы все это хорошо помним.
Угу.
И вот правильно рассказал коллега, тут как бы обманутые ожидания после роста нулевых, когда, собственно, у нас основной поток средств от нефтедолларов пошел не на реформирование экономики, а ну, на потребление. У нас резко возросло потребление. И люди-то это запомнили. Они экономические детали, почему деньги не пошли в промышленности, они не знают. Они видят, что вот росли зарплаты, потом перестали, а потом налоги стали увеличиваться. налоги стали увеличиваться, потому что у государства нет денег, они пытаются изыскать их у кого. Собственно, последний ресурс, который остался у нас сейчас, трудовой.
Из него... Государство есть деньги. Это вопрос приоритетов в новых экономических условиях, потому что государственная экономическая политика перестала быть чисто сырьевой по ориентирам и стала такой меркантильной. Но в этой меркантильной ориентации главное внешний рынок. То есть вывести больше на внешний рынок, больше продать, больше стали, больше того, разнообразнее экспорт, разнообразнее производство, привлечь иностранных инвесторов. Но внутренний покупатель, он здесь, ну, как-то он теряется. Да? А что там? Рынок-то маленький. То есть они рассуждают как? Да, с точки зрения инвестиций потенциал рынка огромный, с точки зрения возможности занять каких-то ниш на мировом рынке. Но с точки зрения внутреннего покупателя, ну так себе рынок. Значит, что нужно сделать? Нужно просто взять эти деньги с этого покупателя еще раз. Отсюда и повышение налогов, и придумывание новых налогов, которые падают на плечи граждан, и которые, конечно, для них неприятны. Но люди их, кстати, платят. И платят, даже не ворчат. Вот, например...
А вот сейчас поворчать придется, потому что реклама.
Черт.
Радио Москвы. Московская реклама.
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Моссоцгарантия» более 20 лет на службе интересов старшего поколения. Заключение договоров ренты и договоров пожизненного содержания с иждивением. Гарантия достойной жизни. 8-495-916-39-51. 8-495-917-06-75. Радио Москвы.
Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите, нам интересно.
Ну, мы продолжаем тем временем. Да, какие же траты могут позволить себе россияне? Различные исследования мы здесь сегодня обсуждаем и приводим некоторые цифры. Ну, вот и, соответственно, что Росстат нам здесь выдавал, и ЦБ, и Ранхикс здесь публикуют. Вот в «Коммерсанте», кому интересно, может посмотреть, что жизнью недовольны почти 40% россиян. Это я цитирую. Напомню, что в гостях сегодня Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам», Алена Август, бизнес-консультант, эксперт по коммуникациям, и Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Алена, да, а вот вы-то как думаете, что сегодня такое, как россияне, в принципе, ведут себя, да, на рынке? Они что, действительно экономят, они покупают что-то подешевле? А вот некоторые эксперты говорят, что граждане резко расширили поиски новой или дополнительной работы. Какова стратегия россиян сегодня?
Ну, вы знаете, вот есть одна беда, из которой исходят стратегии. Да? У нас, к сожалению, большинство населения финансово неграмотны. У нас большинство семей не выстраивают свою финансовую стратегию. Они вот живут, как это было принято еще при совке, извиняюсь, да, от зарплаты до зарплаты, где-то что-то перехватить. А ведь на самом деле весь мир планирует, да, что может случиться... Потеря работы, может случиться все, что угодно может случиться. Ты заболел, что-то еще. В наше время болеть — это достаточно дорого. То есть всегда должен быть какой-то запас. Ведь даже откладывая, ну, я не знаю, рубль запас, в неделю, там еще
на
что-то.
На Западе запас остается только в условиях низкой ипотеки. То есть в противном случае нет его. То есть это, если дешевая ипотека, люди создают... Ну, потому что иначе, если они должны платить высокие ставки, то они просто не могут выгоднее отдать деньги банку сейчас, чем создавать резервы. Поэтому только дешевая ипотека привела
Вопрос
к резервированию.
Вопрос в том, что люди планируют свои траты. Возьмите любую семью, да, они планируют. Вот столько у нас уходит на питание. Вот это мы откладываем там на покупку какую-то серьезную, да, для хозяйства, что-то еще. Вот это у нас на случай непредвиденных обстоятельств. К сожалению, в российских семьях в единичных случаях такое происходит, а это важно.
Не вписываются, да, жилищно-коммунальные расходы, плюс какие-то повседневные траты, еда там, ну, дети, и все. А дальше уже ничего не происходит, дальше не хватает ничего. Просто дальше нет денег.
Но на самом деле действительно исследовался этот вопрос, и те семьи, которые занимаются бюджетным планированием семейных доходов и расходов, чувствуют себя гораздо увереннее.
Они чувствуют себя увереннее, и вот все перипетии государственные... Даже если у них достаточно маленькие зарплаты, но у них есть уверенность. Потому что откуда возникают проблемы? Да? Деньги кончились. Почему они кончились? Потому что ты ничего не планировал. Но ведь это же нормально на самом деле. Планировать, экономить на том, что тебе не нужно. Не делать необоснованных каких-то совершенно таких немотивированных, спонтанных покупок. Да? Ну как там, я не знаю, мы вот сегодня говорили, ну, да, вот... как девочки там покупают три платья, из которых она, может, ни одно не наденет. Ну вообще,
некуда.
Вот ей не нужно. и некуда, и не хочется, и передумала. Да. А, на самом деле, горькая правда жизни в том, что при любом достатке необходимо планировать. Это печально, это не так интересно, но это необходимо.
Ну, на 20 тысяч не напланируешь.
Даже на 20 тысяч. Даже на 20 тысяч. Потому что вот действительно говорили точно, что люди говорят, мне бы еще 10-15, и я бы вот там выжил. Нет, не выживет. Потому что если человек не умеет 20 планировать, он и 30 не сможет распланировать, и 50 не сможет распланировать. Это уже отношение к деньгам и к своим доходам.
Когда ничего нет, вот как говорили, да, здесь и телевизор нужен какой-то вместо сгоревшего, и холодильник, когда тут планировать. Тут такие вот вещи очень как-то странно поддаются планировке.
Делаются спонтанные покупки, это действительно распространено. Вот именно спонтанные.
Когда у человека все есть, вот у него все необходимое есть, тогда можно планировать. Когда этого нет, когда у тебя прохудились ботинки, и приходится их веревочкой подвязывать, а вместо холодильника выбрасывать это на улицу в кульке, ну, какие же тут
Игорь,
планы?
Ну, поскольку прозвучала замечательная и правильная мысль о том, что люди у нас недостаточно грамотны экономически, я как экономист скажу нечто важное. У нас экономику изучают в школе, экономику изучают в университете. У нас, по мнению министерства,
у нас
многих...
большая программа повышения финансовой грамотности,
абсолютно,
на которой все получают большие гранты.
У нас написано много учебников. У нас студенты сдают электронные экзамены по экономике. И в результате все экономически безграмотные. Вам не кажется, что, наверное, нужно уже этими учебниками паровозы топить?
Консерватории,
что-то. Понимаете? То есть что-то
нет,
поменять консерватории.
Надо сдать их на вторсырье и заработать.
Надо, чтобы экономика работала, может быть.
Нет, экономика — это отдельный вопрос. Но когда вы учите людей химерическим таблицам и графикам, вместо того, чтобы дать им необходимые представления об экономике, которые нужны им в жизни и в деловой деятельности, пусть деятельности там на уровне управляющего магазином, да, но все равно в деловой деятельности или в домашнем хозяйстве, вы создаете экономическую безграмотность в обществе. И вот здесь менять нужно очень многое, потому что кто и как сможет спланировать семейный бюджет, если его научили ерунде, просто ерунде.
Ну да, его учили макроэкономическим сложным понятиям, красивым словам, а простым вещам взять
его...
тетрадку и расписать, сколько ты зарабатываешь, что ты можешь купить, не
научили. Совершенно верно, его учили идеологии, просто либеральной экономической идеологии. И в расчете на то, что он еще и при этом как-нибудь сам поумнеет. А преподаватели, кстати говоря, это понимают, но они часто и не могут объяснить нормально, да, студентам, потому что им же потом экзамен сдавать. А в экзамене какие будут вопросы? Вопросы же будут не нужные, не важные,
да,
а вопросы
теории
будут из области вот этих вот химерических абстракций.
А что касается, вот отвечу на вопрос, там, стремления где-то еще подзаработать, найти другую работу, ну, это вообще нормальное человеческое стремление. Ну, во-первых, это было тоже всегда. У нас всегда те, кто работал в каких-то бюджетных учреждениях. Да, все сложнее и сложнее. Да. Ну, конкуренцию никто не отменял. Mm-hmm. Тем более, что наши братья, мигрирующие в Россию, почему-то считают, что здесь прекрасно. И вот они тоже составляют конкуренцию.
Ну,
пройдитесь по
лучше.
Москве.
Да.
Если раньше мы наших замечательных южных братьев видели только в роли там дворников и уборщиков, сейчас много парикмахерских. Практически все сетевые кафе. Там работают не уроженцы России.
Да, но уроженцы России
и
бывают,
даже не уроженцы,
что там...
Японии,
да,
несмотря на
сложно
то,
бывает,
да,
и продается
туда.
Да, это да. Это правда, да. Да, но...
Но, понимаете, с другой стороны, иммигранты создают спрос.
Это конечно.
И тем самым они создают рабочие места. И здесь есть только одна проблема. Эта проблема называется увод денег за границу. То есть взять, например, граждан Украины, работающих в России. Миллиард долларов уходит на Украину обратно. Да,
не
ежегодно.
Остается здесь. Да.
То есть не остается. Это вопрос государственной
политики.
А сколько
политики они производят здесь?
Ну... Производят они больше, да, но дело не в этом. Дело в том, что экономическая политика государства должна обеспечивать сохранение этих денег в экономике. То есть нужно этих людей интегрировать в общество, давать им гражданские права на каких-то условиях. Но это дело, превращать их в потребителей внутри,
ну да,
экономики.
Может быть, там с небольшими ограничениями,
тогда
чтобы
денежный
деньги
поток
крутились у нас.
Будет в обратном направлении. То есть если эти люди остаются в России, например, граждане Украины, по поводу которых ни у кого нет вопросов, получают российские паспорта, дети их включаются в программу материнского капитала, хорошо для рынка недвижимости, то они недвижимость, которая у них есть на Украине, они ее продают, и они уже не деньги отправляют туда, а оттуда переводят деньги в Российскую Федерацию, стимулируют здесь экономику. И то же самое касается граждан Средней Азии. Но К сожалению, у нас, с одной стороны, сетование, что вот они приехали в Россию на наши рабочие места, а с другой стороны, государственная политика, которая не включает деньги, которые заработали эти люди, в стимулы для нашей экономики, для создания рабочих мест, в том числе и для россиян. Потому что если люди идут в магазин и покупают, то россияне, которые обожают сидеть в офисах, они в итоге получают рабочие места офисные. Понимаете? То есть здесь идет расширение экономики. Вот этот процесс, он в расчет не берется, к сожалению.
Я на остановке слышал одного пенсионера. Он говорит, вот заставили нас, пенсионеров, работать, а тебе, говорит, сколько до пенсии? Я говорю, ну, еще я 20 раз сдохнуть успею. А смотри, говорит, а что получается? Выезжают за счет пенсионеров. Пенсионерам дольше работать, и мужчинам, и женщинам подняли возраст. А молодым можно и не работать. О, рассуждение простого человека. Совершенно, да, зрит корень.
А почему не работать?
А потому что зачем ему работать? Смотрите, он может развлекаться, он может учиться всю жизнь, или там его брать не будут по каким-то основаниям на работу. Да
там
и ни к чему это.
Там другая проблема.
Работать мы не хотим. Мы,
Игорь,
молодые, не хотим работать.
Там другая проблема. Для них нет хороших рабочих мест. Никто не собирается, извините, их на рабочем месте учить. И второе. Работодателю очень нравится, что молодые работники сидят у папы с мамой на шее, и можно платить,
конечно,
им мало.
Конечно, а
пенсионеры,
да,
можно платить работать мало, потому что ты еще молодой, и опыта у тебя никакого нет. Ну, будь, да, счастлив, что я тебя просто
так
взял.
И работать еще они могут много.
Молодой работник еще должен каким-то образом заместить опытного пенсионера с соответствующими профессиональными компетенциями, которого еще и уволить нельзя.
Теперь. При высокой норме прибыли, это не вопрос. Замещали совершенно спокойно.
Да, но пенсионеры в этом плане, предпенсионеры, речь идет о том, уже не очень требовательны к зарплате, при этом обладают высокими профессиональными компетенциями.
Потому что они получают пенсию. Ну, пенсионеры.
Предпенсионеры.
Нет, предпенсионеры,
предпенсионеры
нет,
которых уволить нельзя сейчас.
Да, да.
А что касается программы, это вот привлечение мигрантов на постоянной основе, ну, вроде бы тут прозвучали какие-то мысли, что мы в ближайшее время хотим там 10 миллионов мигрантов,
ну, да,
сюда запустить.
Такое.
Вот, к сожалению, деталей мы не видели, потому что, как всегда, дьявол кроется в деталях, но...
Вот именно.
А узнаем мы их уже, когда все будет
сформировано.
Одно дело
запустить,
да,
а другое дело создать процесс, когда и деньги остались здесь.
Да.
А что касается вот той темы, с которой мы начали обсуждение, темы, то, что там не каждая семья может позволить себе покупку обуви по сезону.
То, что
здесь
должен
я
позволить себе любой
прям
нормальный
премию
человек
журналистам за то, что они вот так вот подали эту тему, да, да, потому что именно от того, что это настолько просто и понятно,
угу,
да, семья не может купить ботинки по сезону, именно из-за этого это так хорошо пошло в обсуждении. И пусть люди это обсуждают, и пусть, может быть, у кого-то возникнет соблазн полезть глубоко и почитать эту статистику так вот, как читают ее профессионалы. Потому что, на самом деле, это тоже надо знать.
Люди стали ремонтировать больше. Были исследования пару лет назад, что они как раз понесли всю эту обувь и одежду в ремонт и начали этим заниматься. Причем даже состоятельные люди.
Но это ведь тоже грамотно. На самом деле это грамотно и нормально.
Это,
да,
рациональное поведение.
Потому что мы сейчас говорим о том, что мы вообще идем по пути рационального потребления, по пути сокращения немотивированного потребления. Даже с точки зрения, извините, охраны природы, ну хватит
уже. Стекло вместо пластика,
да. Ну, хватит уже так много всего ненужного, да? Вот если мы вернемся, там, вспомним 90-е, там, рубеж 2000-х, вы просто вспомните, появились эти кооперативы, да? Появилось все, чего раньше просто не было, все было в дефиците, и люди не могли наесться. Они покупали и одно, и другое, и третье, даже то, что было не нужно. Ну, наверное,
или,
сейчас мы как-то
или
все-таки...
Или облизывались.
Да, ну или облизывались, да. Но на самом деле, слава богу, что сейчас этот бум совершенно необузданный, он прошел, и, может быть, мы как-то будем
чуть
умнее. Слушайте,
вот Василий ведь экономист у нас, правда? Если люди, да, если люди мало покупают, то экономика не работает. Тут же все как белка в колесе. Мало покупают, значит, мало денег в обороте, и все это тормозится, да, мало выпускается товаров.
Игорь, можно к этому подойти, и ну, вот все как. Раз мало покупают, пусть больше налогов платят.
Да.
Можно
вот
такой подход? Тоже экономика,
да,
правильно?
А то, конечно.
Можно.
Новые
пусть
нет,
больше налогов,
люди
тарифы пусть
нет
больше платят. Что? Покупают они в основном импорт, да? Претензии к ним какие у чиновников?
А может,
а вы импорт покупаете? Вы китайское покупаете, марокканские мандарины едите, эквадорские бананы.
У нас не растут
они. Как вам не стыдно?
А должны российскую картошку.
А есть китайский подход,
лучше заплатите налоги.
Есть китайский подход, когда в случае, вот как сейчас у них замедление национальной экономики, они снижают налоговую нагрузку и на бизнес, и на граждан. У них масса налоговых преференций, налоговых вычетов буквально на все, что можно. Вот, ну все, все, где вы тратите деньги, вы получаете налоговый вычет. Цель одна – увеличить внутреннее потребление.
Вот, вот это очень важно, потому что у нас приоритет – внешний рынок. А нужно, чтобы внутренний рынок был, наконец, учтен, да. Как в Китае.
И доминировал бы желательно. Потому что Китай сейчас вынужденно переходит на увеличение внутреннего потребления. Они поняли, что бесконечно работать на Америку им не получится. Американцы уже сами схватились за голову и стали бить им по рукам. И американцы, китайцы, простите, сейчас очень активно перенаправляют свои усилия именно на внутреннее потребление, что должно в итоге стимулировать внутреннее производство.
Вообще это было бы логично, потому что сейчас в условиях санкций у нас возродились какие-то производства и появились те, которых не было.
Очень мало.
Знаете, вот сыроделы, молочники чувствуют себя прекрасно. Наконец пошло движение в Лехпроме. Это вообще сложный сектор на самом деле. Но появляются производства, и было бы очень здорово, если были вот эти налоговые вычеты, когда ты пользуешься их продукцией, да, был бы какой-то кэшбэк.
Посмотрим на покупателя, да. Значит, первое, что необходимо, нужен необлагаемый налогами минимум заработной платы. Пусть он будет там 50 тысяч рублей хотя бы. Дальше там уже идет постепенно.
Сейчас в регионах люди просто так сделали. 50 тысяч рублей.
О, в каких регионах еще, знаете?
Другой вариант, да, более комфортный, может быть, для чиновников Министерства финансов, это оставлять 13% семьям. Вот этот налог, который уплачивается, чтобы он причислялся к зарплате, и работодатель выплачивал его работнику. Вместо этого предлагают, вместо таких вот простых решений предлагается что? Адресная помощь с огромными издержками. Вы собираете справки, доказываете чиновникам, что вы бедны, что вам кушать нечего, принесите фотографии холодильника, и мы соберем экспертов, они проверят ваши справки, пойдете по второму кругу, в конце концов получите 500 рублей.
Я, можно вмешать? Здесь есть еще психологически очень нехороший вот такой эффект. Когда человеку для того, чтобы что-то получить, выгодно оставаться в состоянии бедности, то вот у него нет стимула, там, я не знаю, открыть свое дело, что-то еще. Даже если он это может.
Он демотивируется.
Да, он демотивируется, потому что это очень, на самом деле, удобно. Ну, вот, да, это там, наверное, первый, второй, третий раз как-то стыдно и что-то, а потом человек привыкает к тому, что зачем. Я вот не буду...
Мы
вот...
не успели психологически перейти от социалистической модели полностью к рыночной.
Мы слишком быстро прыгали.
Мы в части потребления это быстро научились хорошо потреблять.
А вот в части стереотипов, которые меняются долго... Мы пока не соответствуем тому строю, в котором живем, собственно.
Не знаю, я думаю, что это не так. Я думаю, что мы вполне соответствуем этому строю. И...
Ну, везде ли? В регионах ты совсем... В некоторых регионах есть депрессивные регионы, чем, которые традиционно...
Натуральное хозяйство? Ну, это просто денег нет. Американцы бы тоже газоны распахали.
Натуральное хозяйство... Дело не в этом. Все-таки очень многие у нас надеются до сих пор на то, что каким-то образом власти где-то примут правильное, так, с их точки зрения, правильное решение.
Что где-то наверху правильное решение.
Моногорода, где закрывается единственное предприятие, и люди сидят без работы, они не едут в другой регион. Они будут писать письма, они будут жаловаться на жизнь, но в большинстве своем они на подъем тяжелы, они не поедут, они будут
сразу
голодать.
Возникает несколько проблем. То есть, во-первых, это паспортно-регистрационный режим.
Это у нас, да, вот это отдельная тема.
То есть пережиток крепостной системы, который не вполне был устранен в ходе последних там, где-то лет 6 назад реформ, смягчение этого процесса. Это же серьезное ограничение. То есть, хорошо, вы переезжаете.
Тяжело, да.
Я вот перевозил семью из Европейского Союза в Москву. Я столкнулся с целым рядом проблем, связанных с паспортно-регистрационным режимом просто. Слава богу, с поликлиниками все нормально. Но сложности с детскими садами, потом со школами начинаются. Когда вы снимаете жилье, вы должны переехать с собственником. Итак, представьте себе, человек из маленького депрессивного городка переезжает в крупный город, где есть рабочие места, и где цены на недвижимость в 5 раз выше.
Где для него вообще неподъемные.
Где он ничего не может. Он должен устроиться на работу, он должен оплатить детский сад, или он должен кормить супругу или супруга. Кто-то из них сидит с детьми. Представляете себе, какая-то катастрофа. Поэтому оттуда бежит в первую очередь молодежь. Молодежи действительно очень много в крупных городах. Она перебежала из этих депрессивных центров, и этот поток не прекратится. Но всем остальным это сделать очень сложно.
И потому что один единственный город на всю страну — Москва.
Нет, Екатеринбург есть, Новосибирск есть, Нижний Новгород есть.
Лечиться все в Москве.
Нет, Игорь, не так.
Дальше болото с кривыми осинами.
Нет, это взгляд москвича.
Тоже сейчас бурлит жизнь, на самом деле много региональных центров
становятся
центрами
Москвы,
притяжения.
Правда?
Едут.
Есть сейчас обратная
миграция. Из Москвы едут. Из Москвы предлагают командировку.
Нет, не только в командировке. Едут люди на Урал, там, где строятся реально какие-то предприятия. То есть вот у активной части населения с мобильностью сейчас проблемы как-то вот решились.
Те, кто могут перекрыть бюрократические проблемы просто деньгами.
Да.
Хорошо, остальным что делать? Почему они не могут себе это все позволить? Да, мы же ведь это сегодня обсуждаем, правда? Вот 60 тысяч, да, такой минимум средний.
Ну, выход начинается с осознания проблемы. То есть вы понимаете, где вы находитесь, с какими трудностями сталкиваетесь. А дальше вы уже определяетесь, как вы там объединяетесь, вместе начинаете действовать.
В Москве таких семей полно на 60 тысяч. На 60 тысяч? Совокупный доход, да.
Конечно, полно. И в Подмосковье полно. Это вы поймите, что по стране прокатился парад фейковых реляций о заработной плате. Это в чистом виде так происходит. Причем это происходит как? Людей собирают на собрании, говорят, в соответствии с указами, та-та-та, повышена зарплата. У вас теперь средняя зарплата 100 тысяч рублей.
А люди сидят, ха-ха-ха.
Они сидят, а у них 20, понимаете? Больше 20
лет. И они это видят ее в своих вот этих документах. Да.
Им это говорит директор, говорит, вот, и мы послали отчет. Это он говорит, гласность же, да?
Угу.
Гласность у нас в этом смысле. Никто не стесняется, потому что ничего не будет. И это происходит в сотнях предприятий, и это происходит в университетах, в медицинских учреждениях. Это повсеместно. Вот этот вот фейковый парад. И все это потом попадает, все эти фейковые, извините, отчеты, они попадают потом в статистику как-то, или как-то статистика видит только их. И в результате мы получаем вот эти красивые данные, а люди живут на 60 тысяч даже в Москве, всей семьей.
А к чему это ведет в дальнейшем? Ну, вот так они проживут год, два.
Ну, раздражение растет, людей это злит, понимаете? Одно дело, когда вы просто там фальсифицировали данные, когда вы еще устроили из этого фейерверк и всех собрали и заставили выслушать эти издевательские речи.
Это на первом этапе идет раздражение, это эмоциональные вещи.
Сейчас общее настроение населения ключевое - это депрессия. Это очень плохо. То есть депрессия. Это мало того, что ты там, ты злишься, да, ты считаешь, что все плохо. Но ты даже то хорошее, что происходит, тоже видишь в черном цвете. То есть ты уже не воспринимаешь сигналы, когда ты мог бы что-то изменить. Все, ты поставил на себе крест. Вот это вот очень страшное настроение, ну, и оно начинает превалировать. Депрессивное настроение среди людей.
Ну, давайте краски уменьшим. Смотри, депрессия в психологии — это замечательная стадия, которая...
Если ты ее сможешь преодолеть.
Если ты ее сможешь преодолеть.
Это обычно, когда зубами к стенке
депрессия. Стадия внутренней работы человека. Идет внутренняя работа. Он оценивает, где он действовал неправильно, почему. Что он неправильно оценивал в окружающем мире, где он совершал ошибки. И выход из депрессии — это определенная такая личностная революция. То есть человек выходит, и это другой человек.
Да.
И это другое общество будет, когда оно преодолеет эту депрессию психологическую.
Нет, я к тому, смотрите, ведь это
а
же
пока,
все идет дальше.
Пока, это же некомфортная стадия, она в ней ничего комфортного.
Да, ничего нету, это мы понимаем. Дальше что? Вот люди переживают сегодня, они негодуют, они проявляют какие-то эмоции. А дальше-то что? Я ведь о чем говорю? Что дальше мы смотрим, у нас люди
люди определились. Дальше. Они сказали, мы хотим, чтобы нам организовали экономический рост. А пока он не начался, мы будем прятаться в депрессивном состоянии и ждать.
Но вот, они полезут в свою конуру и будут в ней сидеть.
Вот это то, что мы видим.
Прятаться в шкафу.
У нас экономический рост обеспечивает сейчас Росстат, который возвращаясь к тем же самым победным реляциям о зарплатах, считает производительность труда, исходя из зарплат. Это вообще удивительно, да? Там они считают по средним зарплатам, они оценивают производительность труда в разных отраслях. Это совершенно удивительные вещи. Это как бы телега впереди лошади и так далее. И люди, в общем-то, мы в общем, попадаем в ситуацию старого советского анекдота, когда нужен доктор ухо глаз.
Из фальсифицированных зарплат.
Они некорректно, скажем так, собраны информацией. Мы попадаем в ситуацию в старом советском анекдоте, когда требуется доктор ухо глаз. Я слышу одно, а вижу совсем другое. Люди выходят в магазин или смотрят свою зарплатную ведомость и понимают, что, в общем-то, их либо дурят, либо, мягко говоря, некорректно считают. И да, действительно, тут есть еще приуныть, но я думаю, что вариант один, поскольку постепенно приходит осознание, что сверху ждать ничего хорошего не приходится. Прошлогодняя история с пенсионной реформой отчетливо это показала, а НДС еще раз подтвердил все это дело и целый ряд других налогов и акцизов. Постепенно начнет приходить понимание того, что, в общем-то, под лежачий камень вода не течет, нужно действовать самому. Действовать самому в чем? Ну, вот мы обсуждали. Да, нужно научиться рационально использовать деньги, которые вы зарабатываете, да, и уметь планировать на будущее. Потому что у нас пока люди планируют только отпуск, по-моему. Вот день на отпуск у нас как-то более-менее планируют. Да?
А ну, самое страшное для меня слышать, когда люди берут кредиты на отпуск.
Это фантастика.
С кредитами это отдельная тема, это прямо вот можно отдельную
передачу на час. Кредиты — это просто какая-то шизофрения среди населения, особенно микрокредиты. Как они умудряются это делать?
Знаете, микрокредиты и прочее. Это у нас, кстати говоря, роскредитование во многом-то обусловлено не столько желанием красивой жизни, сколько во многом продиктовано бедностью. Да, есть часть россиян, которые видят постоянно по телевизору рекламу хороших товаров, видят рекламу банков, где все очень просто и быстро. Мы получаем кредит за 5 минут, а микрофинансовый вообще по паспорту, и все это хочется купить. Отнюдь не все россияне тратят кредиты на покупку. Огромное количество россиян вынуждены занимать, потому что им это нужно на жизнь. Начинается, конечно, с того, что они не умеют планировать. Более того, они не умеют рассчитать свои возможности по обслуживанию этого кредита и потом попадают в долговую, хроническую долговую яму. Но наш рост объема кредитования во многом продиктован, в общем-то, нашей бедностью. Потому что, если мы посмотрим те же самые микрофинансовые организации, 80% кредитов – это payday loans. То есть кредит до зарплаты. Людям перехватить, вот жить не на что. Иногда в результате человек залезает на, казалось бы, 10-15 тысяч кредита, а потом попадает на огромную сумму.
А потом продает
сумму.
Квартиру, потому что уже вынужден.
Ну, потому что эта организация для того и предназначена. Ростовщики для того и предназначены, чтобы отжимать имущество и разорять.
Все-таки вопрос остается. А что дальше? Скажите это. Ну, я скажу. Хорошо, да.
Вы ждете
это
слово «революция», что вы ждете?
Деградация. Деградация. Понимаете? То есть будет новое поколение этих людей, выросших именно в таких условиях, которые не способны ни на что. И они не востребованы. Это деградирующее общество будет. Понимаете? И социальное расслоение будет еще больше, и выше, и дальше.
По молодым, если вы имеете в виду, ну, там да, беда. Конечно, там огромное количество молодежи сейчас добровольно уходит в дауншифтинг. Ну, кстати говоря, не только в России, на Западе тоже. Но там это от хорошей жизни. А у нас от...
Не уверен, что там от хорошей.
Ну, там, не везде. Везде тоже благополучно, но тем не менее. А у нас в основном это, ну, как, во-первых, это отсутствие перспектив. Во-вторых, как правильно было сказано, раз пенсионер работает, обеспечивает, чего это мне не сидеть весь день, не играть за компьютером?
Конечно.
Что замечательно.
У нас, кстати, впервые появилось поколение молодых людей, которые в возрасте 27, 8, 30 лет ни разу не работали.
Да.
Некоторые из них даже не приступали к учебе после школы. Ну, потому что, как любой родитель, наверное, это неправильно, но родитель в любом случае обеспечит там чашкой чая бутербродом и не выгонит на улицу.
Нестабильная занятость, серый рынок, черный рынок, да, какие-то выплаты где-то. Вот.
Ну, давайте еще обратим таких внимание на ситуацию много. В школе. То, что она все-таки в огромной мере демотивирует людей к деятельности. Все свелось к зубрежке, к формальным требованиям. Система даже с младших классов направлена на то, что если у вас есть родители, чтобы делать с вами домашнее задание, вы сможете учиться. Если у вас их нет, они на работе, все, вы мусор. Вы отсеиваетесь, идете, начинаете отставать.
Ну, да, для того, не чтобы со средних старших классов, как это было характер. Раньше.
То есть нужно очень... Угу. С одной стороны, вырабатывает характер. Это отбор. Да? То есть вы сталкиваетесь, с детства сталкиваетесь с враждебной стихией. Да? Как это характер вырабатывает? Какой моряка такого настоящего, да, вырабатывает. А с другой стороны, а что с, как бы, с моряками, у которых характер не выработался? Да, их выкинуло куда-то.
Тут, знаете, немножко,
в дауншифтинг.
Немножко позитива внесу. Появились все-таки программы, которые поддерживает государство по развитию тех же детей, у тех же школьников, предпринимательской вот этой
жизни. Это незначительное количество активной молодежи.
Программа «Мой первый бизнес», у них было какое-то адское количество участников. Дети 6-7-классники открывали свои бизнесы, причем работающие.
Детей сейчас множество.
Да их всегда множество. Главное их найти и помочь.
По счастью, сейчас есть программы, которые действительно развивают эти таланты. Но если мы сейчас вот заходим на тему школьного образования, это передача еще на отдельный час. На самом деле наша система действительно радикально отличается, чем западная, особенно американская система образования, даже с молодых ногтей, приучает к принятию самостоятельного решения. Даже самые маленькие дети. Их учат не бежать куда-то жаловаться, а принимать решения самостоятельно. У нас в этом плане, я не знаю, как бы сказать, школа, но она сильно кодифицирована, что ли. Вот есть программа, мы ее отработали, по ней экзамен сдали,
выпустили. Да, там
то же
самое. Я думаю, это миф в значительной мере. Более того, там, в британских школах нет летних каникул, понимаете? понимаете? То есть, там умеют демотивировать так, чтобы на всю жизнь. Понимаете, когда человек даже, что ты просто вот школа, это как бы рабство твое, ты, никаких каникул тебе, вот, паши, да? Ну, естественно, это к чему приводит? К тому, что там англичане, что самая читающая нация в мире, самая эрудированная, все знающая? Ну, конечно, нет. Это приводит к обратным результатам, к демотивации, к отчаянию. В случае российской молодежи все, конечно, не так уж мрачно, не так однозначно мрачно, но проблема является все-таки ориентация на потребление. Потребление как основная идея, что ты должен быть потребителем. При этом человек выходит на рынок труда и сталкивается с низкой оплатой труда. Ему говорят, что, дорогой, ты, как бы, ты ничего не стоишь здесь. И твои потребительские амбиции не могут быть удовлетворены.
Ну, правильно, потому что сколько лет говорили о том, что нам нужно вырастить правильного потребителя.
Но и родители тоже не мотивируют детей. То есть нет вот этой вот, чего у нас действительно пока нет, это такой протестантской, ну, этики воспитания в чем-то, да, что ребенку нужно донести до него, что он, ему предстоит в жизни там бороться, добиваться чего-то, что в школе, школа это не рай, что это там враждебная стихия, что ты с ней борешься и воспитываешь настоящий такой характер морского волка по Джеку Лондону, да, и потом ты, значит, в жизни куда-то там, ну, хоть куда-нибудь доплывешь и как-то сможешь обеспечить себя. А, к тому же у нас, конечно, есть разные группы населения, то есть есть бедные россияне, есть средний класс, он не так мал уже, и в семьях среднего класса проблема стоит наиболее остро, потому что дети оказываются в обеспеченной, у них все есть, понимаете, компьютер, пожалуйста, модная одежда, пожалуйста, все, пожалуйста, но дело в том, что это семьи-то не богатые, и такой уровень потребления материального достатка ребенок не может унаследовать, он должен его приобрести.
Ну да, ему нужно работать для того, чтобы сохранять этот уровень, уж тем
понимаете,
более
это довольно трудно. Угу. Там, где бедные семьи, там
понятно, к
чему идти.
Если мы будем говорить о богатых семьях, у них, скажут, тоже они имеют сейчас большие проблемы, потому что некому передавать бизнес, потому что дети, извини меня, держать этот бизнес дальше развивать не хотят. Это целая проблема.
Но капитализм не живет наследниками. Капитализм живет капиталу. Капитал. Человек служит капиталу, а не капитал служит человеку.
15 секунд пауза, продолжим сейчас.
Так что...
Радио Москвы.
Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите, говорите. Нам интересно.
Так, продолжаем. Какие траты могут себе позволить россияне? Некоторые исследования были Росстата и других служб.
Игорь,
вот
решение, да? Вот смотрите, да. Если мы говорим об этой проблеме бедности, а мы о ней уже час почти говорим, то вывод только один. Люди должны добиться других экономических условий. Добиться лично очень сложно, добиться коллективно они еще не пробовали, они никогда коллективно не действовали, большинство россиян, они вообще не понимают, что такое коллективная сплоченность, да, как-то в отстаивании интересов по отношению к работодателю.
Опыта цивилизованных действий, потому чтобы добиваться каких-то решений экономических, действительно нет.
Ну,
они должны научиться
взаимопонимать. Как таковых, по сути.
Ну,
да,
это профсоюзы,
это
уже следующий этап.
Это да,
постоянные структуры, а тут как бы не получается в моменте ничего сделать.
В моменте у нас не создаются достаточные условия для того, чтобы у людей возникло желание заниматься предпринимательством, на мой взгляд.
Они должны, понимаете, в чем дело, что при той экономической политики, которую вот мы обрисовали, что главное это все-таки внешний рынок, люди должны еще вырвать для себя эти права и заниматься предпринимательской деятельностью и получать какую-то
не всем это дано,
более интересную
прямо
работу.
Но,
нет, это не говорится
не
о личном,
дано,
это говорится о коллективном
ребята,
действии.
Ребята, давайте вот тоже не будем уж так совсем черной краской, потому что у нас там Министерство Орешкина чуть ли не каждый месяц открывает какие-то новые программы по обучению предпринимателей, по поддержке предпринимателей. Вот меня до сих пор удивляет, что им приходится иногда рассказывать, что, ребята, вы знаете, что вы можете взять там такой-то кредит? Вы можете купить оборудование, еще что-то. Да нет, это все вранье. И говорит, так вы пробовали? Да нет, что там пробовать, там все вранье. Идите, попробуйте.
Нигилизм у нас, да.
И есть конкурсы для специалистов, для молодых специалистов.
Да.
Этого всего достаточно много, и вовлекается большое
количество
людей.
Надо быть специальным человеком холерического свойства такого, да, вот, который пойдет на пролом и будет всем пилить голову.
Не, ну
да,
понятно, что
понятно,
нытиком
да.
и таким вот меланхоликом быть удобнее и жаловаться на всю жизнь.
Люди в основном заняты на своей работе. Это люди привлеченные. Это люди, сотрудники, привлеченные, да, а совсем не какие-то гении бизнеса. Гений бизнеса один, а вокруг него миллион сотрудников. Если они все будут такие, то это палата номер 6. Но это правда. Это правда. Кстати, смотрите, у нас ведь скоро праздники, так называемые, да? Мир тут май совершенно не про нас. А, тут, получается, 2 недели выходных. Там 3 дня рабочих каких-то, да, 6, 7, 8. И 2 недели. И так каждый год. И,
знаете, я говорю, я свободный хорошо. Человек, Новый поэтому год, я не знаю, май, когда праздники в стране, потому май, что у меня практически хорош, всякие рабочие.
Я за праздники.
Да, вы за праздники?
Конечно, а когда люди покупки будут делать, по-вашему?
Покупки?
Во сне?
Или они будут на парад ходить?
Нет, они могут и на парад сходить, это тоже хорошо.
Ну, кстати говоря, покупательская активность в праздник действительно активизируется. Это общеизвестная вещь. Уже как-то не раз делались попытки посчитать, насколько сильно страдает ВВП страны в периоды длительных праздников. И выясняется, что отнюдь непропорционально количество выходных. Во-первых, люди все-таки отдохнув, выходят с лучшей производительностью труда. А во-вторых, они на праздниках активно потребляют, чем, собственно, поддерживают отечественную производительность.
Гостей рост. Раз, два, три. Три микрофона. Никого из вас не найдешь на празднике. Вот, ну, не вас конкретно, а в принципе гостей.
Нет,
25 лет одно и то же. Что Новый год, что май.
Никого Игорь, нет. Смотрите, вот 2% значит, роста ВВП,
стране, значит, 2%
роста ВВП
людей
не хорошо. Потому, что люди отдыхают много, а потому что, в принципе, таковы возможности для сбыта произведенной продукции и услуг. Вот поэтому 2%. А не потому, что у нас там выходных много или отпуск есть ежемесячный, ежегодный. Да, ежемесячный,
это все удивляются, а почему у вас столько праздников? Как это может
быть? Россияне работают отнюдь не меньше других. Мы, по
количеству праздников у нас
нет, очень мы по количеству много, праздников все. не чемпионы. Есть, конечно, некоторые страны. Где...
Слушайте, вот советую это сравнить с ситуацией на Бали. Там помимо праздников еще у каждой семьи свои собственные церемонии. Люди просто говорят, у меня церемония, ну, я на 3 дня
исчез. Можно не работать, да. Банан упал сверху,
ну,
да
вот
и достаточно.
Ну вот у нас, да, условия, когда не работать, да. К сожалению, невозможно, потому что зима придет и...
И все. Вот все поэтому на майске,
зима сбросит,
да. Все на майске едут сажать картошку, да. Не деваться некуда.
Ну, не знаю, сколько москвичей сажает картошку.
Мало.
Мне кажется, наши дети знают, что она в магазине покупается, что она растет в земле. Вот
и
у что меня...
она невкусная.
Да, что у меня ребенок сказал, как можно закапывать что-то, чтобы оно росло.
Объяснить, дать лопатку.
Ну вот, как бы сложно городскому
человеку.
А зачем нужны потребители, Василий? Как вы думаете? Вот взгляните так глубоко, глубоко туда. А зачем нужны потребители? А чтобы они не интересовались остальной жизнью, а занимались только этим. Да и вот, это очень удобный народ.
Вот получается, понимаете... что они интересуются-то в основном потреблением, а да, потребляют мало,
все.
А интересуются потреблением много.
И все, да, и все. А больше
и страдают
ничего
от
не
того,
интересует.
Что не могут быть более
да.
успешными потребителями.
Они смотрят свое корыто, чувствуют себя сиротами, да, это такое
да,
национальное чувство, да, как я думаю и наблюдаю. Вот такое сиротство национальное, а больше им задумываться не надо ни о чем. Ему надо задуматься только о потреблении, о том, где взять денег, где сколько купить, больше его ничего не интересует, поэтому он не следит за новостями, он ни в чем не участвует, он не ходит на выборы, и вообще с ним можно делать все, что угодно. Вот что такое потребление. Да, Василий? Вот мне... что я хотел от вас услышать.
Вот мне кажется, вы все смешали.
Как-то вот размешайте. Вы же у нас политик левого толка.
Ну, я не политик
все-таки.
Аналитик скорее, да? Значит, ну, смотрите. Действительно, потребление является необходимым условием роста экономики и удовлетворения потребностей людей, потому что рост экономики создает новые потребности, и не обязательно эти потребности, они выражаются в том, чтобы там, выпить больше бутылок коньяка в неделю, да, не в этом, они могут быть и более высокими культурными потребностями. Проблема в том, что в России эти более высокие культурные потребности, они как-то не очень произрастают, и... Мы, если раньше были самой читающей нацией, то теперь мы читаем в основном этикетки или надписи на модной одежде.
Угу.
Понимаете, вот в этом смысле.
Вот последнее, скорее,
и это очень
да.
любим. Это главное чтение, по-моему, сейчас.
Можем повторить, там написано, да.
Да, там должно написано Nike, Adidas, еще что-то. Вот это все хорошо читаем и запоминаем. Бренды считываются. То есть вот это научились. Но, к сожалению, при том типе экономики, который у нас есть, видимо, только такой потребитель и возможен. То есть потребитель, который тянется к чему-то более сложному, к более там, его развивающему, он нуждается в другой экономической реальности, а ее пока нет. А сам этот потребитель, он находится в депрессии. И некоторым в депрессии комфортно, им нравится, они занимаются там самолюбованием, самоистязанием.
Глубже,
да,
глубже,
как
страдать,
кроличья нора, падаешь.
Но это мы опять возвращаемся к вопросу,
чему? Собственно, воспитание и даже не школьного, а семейного, потому что одно дело тратить деньги на то, чтобы сидеть тупо за компьютером, совсем другое дело тратить на самосовершенствование, на образование, то, что в итоге потом вернется и позволит потреблять уже на качественный ином уровне.
Если бы с образованием все было в порядке, понимаете? А то контрреформы нужно проводить, чтобы с образованием хоть что-то стало нормально. Понимаете, руины во многих сферах, руины в образовании, ну, это на самом деле официально называется успешные реформы.
В медицине такие же успешные реформы прошли.
Руины в здравоохранении, руины по многим направлениям. И вот просто человеку сказать, вот смотри, вот ты сейчас учишься в школе, потом ты идешь в университет, там тебя научат, и потом ты будешь специалист, невозможно. К сожалению, очень много руин
на пути. Там тебе руин диплом дадут, а не научат.
Руин слишком много на пути, и нужно там карабкаться, пробираться. А вместо лифтов, как я не раз говорил, скалы. По скалам нужно лезть вверх.
Угу. Вот так. Чем меньше доходов, тем меньше возможность платить за образование, что во многом объясняет преобладание пассивных стратегий адаптации. Вот что говорят нам эксперты. Вот так. Если люди не могут, да?
Ну, то есть за образование,
то все, да.
Не поспоришь.
Ну, вот так вот. Видите, как? А все от чего начинается? Нет денег, значит, и пошло, как принцип домино. И все, покатилось.
Ну, бедному человеку из бедности вылезти очень тяжело, очень это сложно. Понятно.
Во всей этой констатации, да, есть нечто важное. Это то, что люди, мне это не нравится совершенно, да, хотят, чтобы реальность, которая им тоже не нравится, сохранялась. Понимаете? Они хотят этой реальности. Они хотят, ну, чтобы она как-то сама потихоньку улучшилась.
Чтобы папа пришел и разрулил все ситуации. И погладил по голове, сказал: мы с тобой еще прорвемся, да, и ничего, и все нормально.
Или сказал: ну, мы не прорвемся, ну и что?
Ну и что? А мы все равно самые лучшие, мы всем покажем. Вот и все. Вот и все на сегодня. Спасибо большое. Приходите еще, поговорим. Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам», Алена Август, бизнес-консультант, эксперт по коммуникациям, Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества «Я Игорь».